Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Думские выборы и репутация Путина. Могут ли выборы в Государственную Думу отразиться на репутации Владимира Путина в США? Подорвет ли легитимность новой Думы присутствие в ней делегатов от аннексированного Крыма? Почему столь невелик интерес к думским выборам? Есть ли параллели между выборами в США и выборами в России? В передаче принимают участие Джеффри Манков, бывший советник Госдепартамента, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, Нина Хрущева, профессор университета «Новая школа» в Нью-Йорке, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Дмитрий Шлепентов, историк, профессор университета штата Индиана. У микрофона в нью-йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В отличие от думских выборов 2011 года, нынешние выборы в Государственную Думу проходят почти незамеченными американской прессой, несмотря на то, что российская тема стойко держится на первых страницах американских газет, благодаря постоянно появляющейся информации о новых происках российских хакеров и утверждениями анонимных представителей американских спецслужб о том, что за ними стоят российские спецслужбы. Думские выборы на таком фоне выглядят сравнительно мелким сюжетом, в котором отсутствует интрига. У комментаторов нет сомнений в том, что на выборах одержит верх партия власти «Единая Россия», и Дума сохранит свою роль верного придатка Кремля. Тем не менее, те, кто пишет о выборах в Думу, неизменно отмечают важную, на их взгляд, особенность. Российские власти озабочены тем, как придать этим выборам видимость легитимности. «Стерильность. В этом заключается стратегия Кремля», — пишет журнал «Экономист». «Выборы будут рассматриваться успешными, если они окажутся небогатыми на события. Реальная драма состоит не в том, какими будут результаты, а в борьбе вокруг них. Эта кампания служит как испытательный полигон для гораздо более важных выборов, президентских выборов 2018 года». Американские комментаторы заметили, что Кремль столь убежден в том, что он добьется нужного ему исхода выборов, и столь рассчитывает на пропагандистский успех, что даже допустил к участию в этих выборах оппозиционных кандидатов. Как пишут комментаторы информационной службы Bloomberg, контроль Путина столь крепок, что даже Ходорковский может принять участие в выборах. Это, конечно же, гипербола. Авторы имеют в виду несколько кандидатов, поддерживаемых Ходорковским. Газета USA Today пишет о том, что российские парламентские выборы дают надежду оппозиции. Но, как считает Джеффри Манков, возможность сюрпризов, в том числе неприятных для Кремля, остается.
Я не думаю, что эти выборы не имеют значения. Во-первых, их можно назвать репетицией президентских выборов, которые должны пройти в 2018 году. В условиях, когда у нас нет твердых данных об истинном уровне поддержки власти россиянами, ее политического и экономического курса, эти выборы можно рассматривать как инструмент определения настроений. Существуют различные претензии к методологии проводимых в России опросов общественного мнения. Тот факт, что наиболее авторитетная социологическая служба страны «Левада-центр» стал объектом преследования властей, был внесен в разряд иностранных агентов, возможно, свидетельствует о том, что правительству не нравились выводы, к которым приходили специалисты центра. В конце концов, если даже результаты выборов будут сфальсифицированы, то российские власти все равно получат точную информацию о настроениях людей, и это позволит им произвести необходимую корректировку в соответствии с общественными настроениями. Во-вторых, если посмотреть не только на Россию, но и на другие постсоветские страны, выборы нередко становятся точкой кипения, даже тогда, когда делается все необходимое, чтобы превратить их в полностью предсказуемое мероприятие. Потому невозможно предсказать реакцию людей на те или иные события. Взять хотя бы 2004 год, когда неожиданные для многих украинцев результаты президентских выборов дали начало протестам, которые привели к так называемой «оранжевой революции». Можно предположить, что эти выборы могут превратиться в проблему для российской власти, если их, скажем, не удастся провести согласно сценарию Кремля, или придется манипулировать данными в случае неблагоприятных для него результатов. В таком случае выборы могут превратиться в катализатор политических перемен.
Вы говорите, что выборы дадут возможность Кремлю оценить уровень поддержки власти населением. Но а что эти выборы дадут оппозиции и тем, кто наблюдает за ними за пределами России, если их результаты окажутся сфабрикованными?
Проблема для них заключается в том, что они вынуждены полагаться на данные, которые будут предоставлены правительством, и лишь надеяться на то, что они будут более или менее аккуратными. Для сторонних наблюдателей вопрос достоверности результатов останется открытым, если только мы не станем свидетелями многочисленных протестов и выступлений по поводу фальсификации результатов.
Как вы относитесь к призыву Гарри Каспарова к оппозиции бойкотировать эти выборы, отказаться от участия в новой Думе, поскольку таким образом оппозиция играет на руку Путину, создающему, по словам Каспарова, жесткую авторитарную систему?
Я полагаю, все зависит от того, как партия оценивает ситуацию. Если демократическая оппозиция считает, что у нее не было реальной платформы для представления своих взглядов избирателям, если у нее не было возможности для ведения нормальной предвыборной кампании, если она считает, что не получит число голосов на выборах, соответствующих ее уровню поддержки в обществе, и она не сможет влиять на решения, принимаемые Думой, то тогда действительно нет особого смысла принимать участие в выборах.
Некоторые западные обозреватели считают, что Кремль рассчитывает на то, что эти выборы добавят легитимности российской власти и в глазах россиян, и в глазах мира. Все-таки они выглядят более демократичными на этот раз в силу того, что половина кандидатов избирается не по партийным спискам. Могут эти выборы действительно добавить Кремлю легитимности? Что, собственно, насколько я понимаю, и беспокоит Каспарова.
Если это будут чистые выборы, то тогда да, это возможно. Но я сильно подозреваю, что они не намерены проводить честных выборов. По той простой причине, что такой ход событий оставляет место неопределенности, что неприемлемо для Владимира Путина, который был одержим идеей контроля за всем с самого начала своего правления. Если вы выпускаете из рук рычаги контроля, то события могут развиваться в непредсказуемом направлении.
Кстати, на Украине и в Европе уже начали говорить, что новый российский парламент будет незаконным с точки зрения международного права, поскольку в нем будут депутаты от аннексированного России Крыма. Серьезный это аргумент с вашей точки зрения?
Мне кажется, что в случае восстановления парламентских связей между Думой и Европарламентом депутаты от Крыма будут исключены из программы обмена делегациями и других совместных мероприятий, но этот факт вряд ли сыграет заметную роль в отношении к Думе на Западе. Гораздо более важен с точки зрения Запада и США, в частности, вопрос о том, насколько демократична политическая система, существующая в России. Сколько бы Кремль ни настаивал, что сами россияне должны решать вопрос о том, какая система правления создана у них в стране, США будут выстраивать свои отношения с Москвой и в зависимости от того, был ли в России достигнут прогресс на пути движения к демократии или нет.
Это был Джеффри Мангов, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований. Нина Хрущева, внимание в США к выборам в Российскую Думу, можно сказать, минимальное. Помнится, к прошлым выборам 2011 года было куда большее внимание, а их последствия, мы помним, массовые протесты в Москве и некоторых других городах, стали поводом для бурных обсуждений перспектив демократического развития России. Сегодня ничего подобного нет ни в США, ни, кстати, в России. Почему, как вы считаете?
Много причин. Но одна из главных причин, с моей точки зрения, потому что не стоит вопрос власти. То есть власть ясно остается той же самой, и даже если Единая Россия, у которой, одни говорят, падают, конечно, Кремль говорит, не падают рейтинги, она все равно пройдет куда надо, и вот эти вот, как бы сказать, прихвостни, партии прихвостни, они с ней разделят большинство в любом случае, поэтому все равно влияние Кремля останется.
Вы исключаете неожиданности? Вот мой собеседник Джеффри Манков напоминает, например, что оранжевая революция на Украине произошла по следам выборов. Или вспомним протесты 2011 года, толчком для которых были выборы в Думу.
Конечно, все может быть, но это разные выборы, потому что тогда выборы все-таки были эмоциональные. И на Украине, в Украине были выборы эмоциональные, в 2011 году народ, если вы помните, как был злобен. А сейчас такой выбор застоя, с моей точки зрения. То есть все это такая, ничего не изменится, ничего не будет. Ну, упал «Единая Россия», зато КПРФ и «Справедливая Россия» и так далее, они возьмут газ. И причем еще и это даст возможность Кремлю, потрясающе хитрому, говорить, что вот у нас все-таки как бы не однопартийность, а у нас вот тут разнообразие партий, и мы разделяем и властвуем одновременно. Путину нужна легитимность. Он же, с одной стороны, автократ, а с другой стороны, технократ. И как технократ ему нужны все вот эти формулировки, которые остаются. Недаром Лавров, выезжая за границу, моментально начинает аргументировать, что это нелегально, то нелегально. Им нужны все эти формулы. И если говорить языком застоя, то зачем советской власти нужны были эти идиотские выборы, когда было 96% голосов за Брежнева и так далее. Они нужны как формула, и они же собираются там жить вечно, и поскольку они будут жить вечно, им нужно легитимизировать. А потом, например, я смотрела лозунги выборов региональные, это все время вперед, то есть нужны перемены, и путь только вперед, то есть и как бы нужно делать вид, что это не только легитимно, а еще и обновляется. То есть абсолютная, опять же, формула застоя, когда все остается по-прежнему, но лозунги, формулировки и как бы атрибуты, они делают вид, что это на самом деле как бы процесс демократический, даже если это демократическая вертикаль.
Мы видим, Гарри Каспаров призывает оппозицию. Давайте бойкотировать выборы, лишать авторитарный режим Путина видимости легитимности. Это своевременный призыв.
Каспаров очень уважаемый человек. Каспаров любит бросать громкие слова и как бы привлекать внимание и так далее. Я против громких формул типа диктаторства, тоталитаризма и так далее, потому что все-таки как мы жили в стране Сталина, мы знаем, что такое тоталитаризм. Я думаю, что до этого не дошло. Но я думаю, что к 2024 году мы точно идем по этому пути. Бойкотировать выборы... Я согласна. Я думаю, что они так поэтому и вялые и есть. Я думаю, что очень многие без каспаровского опломба эти выборы точно будут бойкотировать, именно потому что они не имеют никакого значения. Но с третьей стороны, мы же знаем, что наша система – лучшая система в мире. Поэтому если вам нужны будут голоса за ЛДПР, их просто туда засунут. И потом эти выборы, потом окажется, пришло голосовать 90%. Поэтому я думаю, что, в общем, эта система, она даже если народ вялый и не пойдет, а ей нужно будет доказать, что она легитимна, они эту систему подправят и покажут, как надо. Опять же, вот в чем я согласна с Каспаровым, но намного как бы пошла бы нам. Вот если бы вся страна не пошла, вот когда у нас было в 2011 году были протесты, 20 тысяч это недостаточно. А вышло бы 20 миллионов, я уверена, что я думаю, что Кремль вел бы себя совсем по-другому, потому что мы еще позволяем Кремлю так себя вести.
Дмитрий Шлепентох, Гарри Каспаров утверждает, что Владимир Путин установил в стране полнейший авторитаризм, которому необходимо противостоять путем бойкота выборов. С ним не согласны многие, те, кто, судя по всему, следует логике Ленина, отказавшегося, как мы помним, от бойкота уже второй Государственной Думы с тем, чтобы использовать ее как трибуну для революционной пропаганды. На чьей вы стороне?
Естественно, она более авторитарна, чем она была раньше, просто потому что, и это есть множество индикаторов этого, резко усиливается репрессивная сторона аппарата по отношению, так сказать, людей, которые высказываются или печатаются, или помещают свои высказывания на интернете. Это там масса этих свидетельств. А это связано с тем, что в финансовом отношении режим становится все более и более недееспособным. Это когда было много нефти, нефть была дорогая, денег было много, режим был более снисходителен. Сейчас денег все меньше и меньше. Это, естественно, его тревожит, несмотря на все многочисленные опросы, показывающие фантастический рейтинг. Рейтинг, он, Путин, человек разумный, понимает, что сегодня царя любят, а завтра он оказывается в Екатеринбурге в подвале расстрелян. Поэтому здесь рейтинги очень... Любовь народная очень неустойчива. Поэтому создается национальная гвардия, несколько сотен тысяч человек. Явно не для того, чтобы гоняться за двумя революционерами-террористами, а на случай бунта, бессмысленного и беспощадного. А что касается Думы, думские традиции в России вообще не были практически мертвыми. Только был один случай, когда Дума пытался играть собственную роль. Это было в октябре 1993 года, когда ее расстреляли под аплодисменты широкой массы либеральной трудящих и Запад. Естественно, превращает ее все в более и более фиктивную организацию. Но она была раньше почти такой же.
То есть вы считаете, что думские выборы не содержат большой интриги, и их результаты, прошу прощения за слово, нерелевантны?
История, она многосценарна. Можно вспомнить, что там в 1916 году, когда были массовые поражения на фронте, и Милюков выступал, если не ошибаюсь, в своей речи, говорил, это предательство или измена. Но, в принципе, все произошло. Дума играла нулевую роль, когда гарнизон петроградский, который и перестал подчиняться власти. Вот тогда-то и режим рухнул. А Дума потом только уже попыталась возглавить как бы это движение, как бы перехватить его. Но все, что снизу. Если снизу ничего не будет. Если Национальная гвардия в нужный момент начнет бить, а если это не помогут, появятся янычары Кадырова, то Дума будет по-прежнему лизать сапог, Владимир Владимирович.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке. Думские выборы и репутация Путина». Могут ли выборы в Государственную Думу отразиться на репутации Владимира Путина в США? Подорвет ли легитимность новой Думы присутствие делегатов от аннексированного Крыма? Почему столь невелик интерес к думским выборам? Есть ли параллели между выборами в США и выборами в России? В передаче принимают участие Джеффри Манков, бывший советник Госдепартамента, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, Нина Хрущева, профессор университета «Новая школа» в Нью-Йорке, Эрик Ширяев, политолог, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии и Дмитрий Шлепентох, историк, профессор университета штата Индиана. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Профессор Хрущева, если я вас правильно понимаю, вы не видите в системе, созданной Владимиром Путиным, способности к эволюции. В таком случае, насколько вероятен неожиданный ее коллапс?
Я думаю, что уже в данной ситуации нет. Как известно, в России конфликты редко разрешаются, они просто разваливаются. То есть они идут так долго, что в конце концов они перестают существовать, как вечный ремонт. С моей точки зрения, эта застойная система, она может, я не думаю, что она взорвется из-за этих выборов, но на 2018 год может быть очень интересным. Она может реализоваться, или она может еще долго гнить, пока она не сгниет совсем окончательно, вот как сгнил тот предыдущий застой. С моей точки зрения, вот эти вот изменения в раскладке, кто приближен к телу, кто отходит от тела, кто уволен, и коррупционные дела. И я думаю, что это процесс как бы обновления людей вокруг и поднимания молодых и новых. Кстати, очень сталинский. Это не то, что я их сравниваю, но вообще очень сталинская формула, когда Сталин убирал верхушки и поднимал молодую кровь. Как бы. И тогда система, у него было ощущение, что она обновлялась, и эти люди были абсолютно лояльны главному человеку, потому что иначе бы они не поднялись. Но не, в истории я не знаю даже примеров, когда после 17 лет одного человека у власти эта система вдруг просыпалась и начиналась реформироваться.
Профессор Ширяев, если посмотреть на эволюцию российского постсоветского парламентаризма, к какому выводу можно прийти? Не напрашивается ли определение «провалившийся эксперимент»?
До 2018 года, до выборов президента, ничего не изменится. Я выражаю мнение моих коллег, которые высказывали мне в приватной атмосфере. Поэтому, скорее всего, если говорить «тупик», наверное, это тупик с продолжением. Или как в Америке принято говорить «cul-de-sac», то есть тупик с разворотом. Можно проехать, сделать круг и выехать обратно каким-то образом. Скорее всего, и мнение большинства экспертов на Западе, я слежу постоянно, ежедневно, ежечасно, то, что мы не можем ожидать никаких изменений, по крайней мере, 3 года как минимум. Поэтому ответ, естественно, будет, да, ничего ожидать не приходится, временный тупик.
Эрик Ширяев, а российские думские выборы совпали с американскими президентскими выборами. Путин, как говорят американские наблюдатели, хочет представить их россиянам в качестве негативного примера. Дескать, смотрите, сторонники Хиллари Клинтон топят ее главного конкурента Берни Сандерса, а в республиканской партии кандидатом становится человек, напоминающий поведением Жириновского. Что это, дескать, за демократия такая? Что это действительно за демократия такая?
Дело в том, что на поверхности, безусловно, это может выглядеть таким образом, да, потому что Трамп очень часто ассоциируется с Жириновским, те, кто понимает российскую, американскую политику, и сравнение в какой-то степени на 30-40% может быть правильно. Но многие не понимают американскую систему, которая сложилась и которая не зависит в такой степени от личности руководителя, как она зависит во многих странах мира. Система сложилась, она сильная, она не сдвигаемая, поэтому кто бы ни был у власти, значительных перемен не произойдет. То, что Трамп обещает, если будет президентом, он, может быть, удастся ему сделать в 10-15%, 20%, как Обама обещал 8 лет назад, что Америка будет изменена. Она не изменилась в значительной степени, может быть, только изменилась эволюционно, но не изменилась революционно. Поэтому то, что Трамп обещает, это хорошее предвыборное обещание, и, может быть, даже он победит, судя по сегодняшним данным, может быть, нет. Шансов у него достаточно много. Но, тем не менее, реальных изменений в американский образ жизни, в доходах, в расходах, в бюджете, в политике, скорее всего, не произойдет. Поэтому говорить о каких-то параллелях, поверхностно это правильно, конечно, можно говорить, и, может быть, делать заголовки, на веб-сайтах пойдут хорошие, но, тем не менее, по сути, от личности, от индивидуальных качеств политика, американская политика не изменится.
И все-таки, профессор Ширяев, успех такого человека, как Трамп, поведение которого не только не вписывается в общепринятые понятия того, как ведет себя политический лидер, но и в элементарные понятия вежливости. Это признак слабости или силы американской политической системы, с вашей точки зрения?
Я думаю, что всегда это сила системы, потому что, скорее всего, появление Трампа – это общее наше поражение, хотя, не знаю, я не буду никого обижать, этого слушать и поддерживать Трампа, но, тем не менее, многие из нас думали, что наши взгляды, наши позиции, наши точки зрения по поводу политики и по поводу классов, по поводу социальной системы в Америке, они правильные, другие нет. Поэтому Трамп затронул эту струнку популизма, который очень силен в Америке сегодня, среди рабочего класса, среди фермеров, среди даже интеллигенции, которые секретно в общественном мнении, в вопросах общественного мнения говорят, что не будут голосовать за Трампа, и тем не менее будут за него голосовать, потому что понимают, что это для них важно. Поэтому очень важный элемент. Для многих людей субъективно очень важно сейчас, как психологи говорят, сделать решение на выборах, которое будет для них приемлемо, то есть их голос не будет потерян. Каждому важно, чтобы их голосование, этого человека голосование, было каким-то образом значимо. И поэтому часть населения отдает голоса за Трампа, потому что они смогут, по крайней мере, субъективно подумать, что да, каким-то образом мы повлияли на систему, которая может измениться. Хиллари Клинтон старая, политика, все предсказуемое, все измеренно, поэтому, скорее всего, это не будет так эмоционально значимо, как выборы Трампа.
Нина Хрущева. Любопытно, что Кремль, как считают многие американские эксперты, использует необычную нынешнюю президентскую кампанию в США как доказательство преимущества своей собственной системы. Удачный прием.
Вообще кандидатура Трампа, ее Путин не придумал. Это все ноу-хау Америки. Если бы я была Путин и была из КГБ, не использовать это может только ленивый. И это используется не только Путиным, естественно, в пропаганде. Потому что тут даже Трампа даже придумывать не надо. Он вот есть такой, какой есть. И как бы Франция, скажем, Англия и Германия рвут на себе волосы. А страны, как Турция, как Россия, как Китай, они безумно счастливы, потому что есть такой кандидат, то это вообще как Америка может по-прежнему серьезно говорить о том, что она лидер мира.
Дональд Трамп подарок Путину?
Подарок всем, да, он подарок Путину, он подарок Китаю, он подарок, это, представляете, у них есть свой Жириновский, только, как говорится по-английски, он стероид.
Дмитрий Шлепентох, уместно ли, по сути, проведение неких параллелей между американскими и российскими выборами?
Выборы, конечно, в России, по большому счету, ничего не значат. Выборы в Америке действительно значимы. Насчет того, что система американская делает невозможным авторитарное движение, зачатое Трампом, и да, и нет. Во-первых, делом мы должны здесь сказать следующее. Отделить Трампа от движения. Трампизм гораздо глубже, гораздо шире и гораздо более укоренившийся, чем сам Трамп. Для миллионов людей реальность – это безработица, это переход на очень низкооплачиваемые работы. Это огромная инфляция, которая совершенно никак и нигде не регистрируемая. И для них инстинктивное, у них желание авторитарного режима. И если правление Трампа, естественно, Трамп появится, будет сопровождено новым большим кризисом, просто сказать, что вот все хорошо, что мы движемся к цифровой экономике, экономике услуг, промышленность нам не нужна, это не поможет. И в этих условиях Трамп с его, естественно, авторитарными инстинктами, глубинным презрением к институтам, которые параллельны таким же глубинным презрением к ним со стороны массы, может двинуть Америку совершенно не в то направление, которое обещал Фукуяма в 89 году.
Профессор Ширяев, возвращаясь к думским выборам, может ли практика их проведения и подсчета голосов, их результаты что-то добавить или убавить к имиджу Владимира Путина в США, или он уже настолько подорван, этот имидж, что его невозможно, что называется, обелить?
Мы провели с моими аспирантами небольшое исследование последних 100 дней, каким образом пресса в США описывает Россию, и в 90% публикаций мнение очень отрицательное. Мнение отрицательное, интерес большой, потому что угроза воспринимается как серьезная. Один пример. Мы предлагали 5 лет назад только один курс по российской политике, и записывалось примерно 30 человек, предлагаем теперь 2 семестра, большой аншлаг, то есть по 140 человек каждый семестр. То есть в 6 раз возросло примерно количество желающих взять такие курсы и поизучать. Поэтому, скорее всего, что бы там в России ни произошло, но мнение России будет пока негативное, и это показывает, что такое будет, по крайней мере, месяцы, может быть, даже годы вперед.
Вы просто вторите российской пропаганде, которая утверждает, что американская пресса раздувает антироссийские настроения в США.
Раздувать, может быть, это слишком такое эмоциональное слово, но, видимо, это общая реакция, такое разочарование и бессилие. Что бы ни делали, что бы ни старались, не происходит. Пока мы находимся на нижней точке наших отношений, может быть, даже не на самой нижней, к сожалению.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Думские выборы и репутация Путина». Могут ли выборы в Государственную Думу отразиться на репутации Владимира Путина в США? Подорвет ли легитимность новой Думы присутствие делегатов от аннексированного Крыма? Есть ли параллели между выборами в США и выборами в России? В передаче принимали участие Джеффри Манков, сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований, Нина Хрущева, профессор университета «Новая школа» в Нью-Йорке, Эрик Ширяев, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Виргинии, и Дмитрий Шлепентох, профессор университета штата Индиана. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.